Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 5 февраля 2025 года. Я продолжаю ответ на ваши вопросы. Вот еще один вопрос от Алексея, взявшийся после как раз нашего последнего эфира 2 дня назад, в понедельник. Алексей спрашивает, вот продолжение вопроса, почему по подсчетам самих штатов при гипотетическом вторжении на Кубу их потери были бы 1 000 000 человек. Ну и далее, если, как говорится, Трамп оборзеет, он может послать армию в 500 000 человек, будут на десятках, сотнях кораблей, высадят на разных уголках Кубы, где даже почти нет населения, то как их потери могут быть такими высокими? Площадь Кубы в 4 раза меньше Ирака, в Ираке потери были несколько тысяч, да и население Кубы тоже в 4 раза меньше. То есть их армия не сравнится с армией Ирака. Ну и второй вопрос про геноцид. Ну, я, так сказать, чуть позже тогда на него отвечу. Но как точно они подсчитывали этот 1 000 000 человек, я сказать не могу, потому что я в этих расчетах не смотрел их, не видел, и не знал, из чего они исходили. Может быть, это была и цифра, которая была взята, ну, как бы с целью запугивания, да, высокого руководства, чтобы они все-таки не предпринимали этой попытки вторжения на Кубу. Потому что, ну, вот на тот момент, когда эта идея обсуждалась, а речь шла о 62-м году, было, безусловно, понятно, что, во-первых, революция на Кубе победила, что это действительно революция, то есть как бы массовое движение, которое массово поддерживает Фиделя Кастро, что большинство населения вот как бы вокруг него сплочено, и в этих условиях военной интервенции, особенно иностранная военная интервенция, имея в виду, что против них существует уже подготовленная и как бы закаленная в боях партизанская армия, которая привыкла действовать в кубинских именно условиях, то есть в условиях там сельвы, горных хребтов, там Сьерра-Маэстро, там прочее. То есть с ними бороться, их выкуривать будет чрезвычайно тяжело. Не говоря уже о самой попытке, во-первых, вторжения, и учитывая то, что все-таки на тот момент сотрудничество с Советским Союзом, тем более в военной области, оно уже как бы существовало, да, но туда поставили определенное оружие. Ну, вот те, кто был в Гаване, видел, как там самоходка наша СУ-100 стоит напротив музея революции, бывшего дворца Батисты, и президентского дворца. Во всяком случае, не знаю, Батиста ли именно его строил, при Батисте ли именно. Но это та самая самоходка, из которой вот поразили барк наемников, который подходил туда, вот Плая Херон. Поэтому она сейчас является монументом. В общем, все это предполагало, что Куба отнюдь не такое беззубое государство, тем более, что, в общем, она находилась на таком революционном подъеме, просто так с ней совладать будет нельзя. Это, повторяю, это расчеты начала 60-х годов. Поэтому максимум, на что были готовы пойти Соединенные Штаты, это подготовить и вооружить вот экспедицию типа Кастровской, но уже из антикубинских или, скажем так, проамериканских элементов, которые бы повторили, вот, как говорится, подвиг Кастро, развязали в Кубе партизанскую войну, но уже с обратным знаком. Вот это и была высадка в заливе Качино, в аллее свиней, которая в итоге закончилась, так сказать, полным разгромом этих наемников. Поэтому, как сейчас воспроизвести вот эту вот высадку в тех условиях, которые сейчас существуют, потому что все-таки то, что повлекло обострение отношений с Соединенными Штатами, вот тогда, в 62-м году, разрыв дипломатических отношений, эмбарго, блокада, которая длится, так сказать, до сих пор, да, это, в общем-то, история с национализацией в основном такой крупной компании в 60-е годы, United Fruit, которая была американской, которая действительно по всей Америке как бы собирал вот эти вот фрукты и импортировал их в Соединенные Штаты. Существует ли даже сейчас эта компания United Fruit, я вам заведомо не скажу, потому что ну, очень давно ничего не слышал о существовании какого-то такого подобного. Понимаете, поэтому говорить сейчас о том, что давайте-ка мы там 70 лет спустя поборемся, ну, не 70, 60 там с гаком, поборемся за то, что мы там не довоевали в 62-м году, ну, это смешно. То есть это даже с точки зрения Трампа и кого угодно. Он не любит Кубу по там, целому ряду там, самых разных причин. Но из этого не следует, что прям немедленно надо вот так вот взять и начинать интервенцию, тем более там на десятках, сотнях кораблей, ну что там, авианосцы подводить туда и начинать как бы все бомбить. Ну, как-то выглядит вот не спровоцированно. И глупо. Ну, может, тогда на Гренландию, что ли, напасть, или на Панаму, толку будет больше. Тем более, что непонятно, что в результате всего этого от Кубы можно получить. Вот это вторая существенная часть вопроса. Ну, хорошо, допустим, как гипотезу, да, что вот все это, полмиллиона солдат туда высадили, окружили авианосцами, что никто Кубе не помог. Что тоже вопрос. Да, проблематичнее, особенно в нынешних условиях и условиях того, что она как бы с Россией по-прежнему на короткой ноге. Ну и чего, и захватили Кубу, и чего? Вот, что дальше произошло? Вот взяли поля сахарного тростника и отдали их опять United Fruit, который непонятно существует, даже сейчас или нет. Сказать, нате, владейте, вот мы через 65 лет вам это все отдали, отдаем назад. Ну, бред какой-то. Поэтому тут реальной почвы-то для этого нет. Что касается сопоставления площадей и населения, ну, во-первых, кубинское население гораздо более, как бы сказал, индоктринировано, да, чем население Ирака было в свое время, это раз, потому что не надо путать, что все-таки кастровская коммунистическая партия это не то же самое, что партия там БААС или там какой-то ее вид, который существовал в Ираке. И во-вторых, может быть, площадь и меньше Кубы, но она не та же самая, что в Ираке. Во-первых, нет сухопутного подхода. Куба это остров. Ну, Гуантанаму как плацдарм рассматривать глупо, потому что она там так обложена, что оттуда никуда не дернешься Кубы. Опять же, это самая южная, вернее, самая восточная конечность Кубы, база Гуантанамо, чтобы понимать. Поэтому оттуда как бы развития никакого нет. Все остальное, высадка, она достаточно проблематична, потому что, ну, побережье Кубы, надо сказать, оно своеобразное довольно. Ну, например, вот в Гаване существует там, такое побережье, оно на берегу моря стоит, а вот в ней купаться нельзя. Ну, практически нельзя. За очень-очень мелкими там точечными исключениями. Потому что она стоит на таких скалах, которые там называют собачьи зубы, вот, которые, в общем-то, обточены волнами, к которым даже особенно не причалишь. Я уж не говорю про какую-то крупную операцию. Наверное, можно исхитриться, тут как бы техника современная многое делает, но я просто к тому, что отнюдь не вся так, поверхность Кубы так приспособлена, скажем так, для этой высадки. Кроме того, в отличие от плоского Ирака, там горы. То есть это не пустыня, а как раз горы, причем покрытые растительностью. Ну, в общем, короче говоря, там просто так вот как-то не высадишь. Опять же, кубинцы в течение десятилетий плохо ли, хорошо ли, но все-таки готовились к обороне своего острова, именно ввиду такого американского агрессора. Поэтому, опять же, вот при отсутствии еще и цели предполагать, что это вот такая вот прям легкая добыча, что просто вот качни ее и сразу упадет тебе в руки, ну просто невозможно. Поэтому я думаю, что и вопрос о вторжении сейчас просто не стоит даже в гипотетическом ключе. Ну и вот дальше продолжение вопроса, но это все из серии гипотез, да? Даже если не вторгаться, поскольку американцы похожи на англичан в смысле мастеров по геноциду, то почему им не пришла идея просто отбомбить Кубу? В таком случае, например, в 90-х годах или даже в те же 60-х. Ну, во-первых, идея не возникала потому, что на Кубе все-таки были средства ПВО. И надо сказать, что даже в 60-е годы они уже получили на этот счет урок. Потому что над Кубой тоже был пролет У-2, вот такого же У-2, как, которого с летчиком Пауэрсом в 60-м году сбили под Свердловском. Еще один У-2 был потерян над Кубой, потому что он летел на такой же большой высоте, осуществляя съемку. На ней были советские ракеты ПВО, по нему выстрелили, попали, и он погиб, пилот. Ну и самолет, естественно, тоже. Поэтому, естественно, что после этого такую вот безнаказанную формулировку, то есть безнаказанную бомбардировку осуществить было невозможно. И вторая причина, это непосредственно уже касается, ну, если можно так сказать, концепции геноцида. Он неэффективен. Неэффективен по двум причинам. Потому что, во-первых, им не удается достичь того эффекта, который рассчитывали мастера геноцида, собственно, запугать население так, чтобы оно само снесло свое правительство, да, и попросило защиту у тех, кто их, так сказать, как бы геноцидирует. Вот, этого, во-первых, не происходит. А во-вторых, результаты вот именно авиационного геноцида, после вот так всех изощрений, которые достигли англосаксы во время Второй мировой войны, как в Германии, в Японии, оказались отнюдь не такими, как те, на которые они рассчитывали. У меня нет цифр по Японии, но я вам уже говорил, что в Германии примерно погибало около 20% гражданского населения городов, что много. А рассчитывали организаторы геноцида на обратное соотношение, что как раз погибнет 80%, понимаете? Поэтому с этой точки зрения вот геноцид никак не оправдывает себя, и поэтому, в общем, он неприменим, я думаю, неприменим. Вот как раз англосаксами не потому, что они не хотели бы это сделать или какие-то моральные останавливающие принципы, а просто потому, что не достигнешь цели. Но, опять же, речь идет, когда вот проходил этот геноцид, все-таки о крупных городах. Крупные города на Кубе есть, но это, в общем-то, не Германия, да, это не такого же рода промышленная страна, поэтому, ну, может быть, там и можно что-то, так сказать, разбомбить, но какой эффект от этого получишь, в общем, ну, никакого смысла не имеет, короче говоря. Вы знаете, вот когда-то в межвоенное время, между Первой и Второй мировой войны, очень была популярна такая концепция итальянского генерала Дуэ. Он даже книгу по этому поводу написал, смысл которой в том, что война будущего будет, ну, имелся в виду Вторая мировая, которая там должна была наступить, она будет выиграна при помощи авиации, потому что при том развитии авиации, которая есть, и как бы средств доставки и бомбардировки, вот этой вот бомбежки будет достаточно для того, чтобы склонить противник к поражению. И многие вот тогда, именно в предвоенный период, в эту концепцию верили и вкладывались в авиацию. Не все, но многие. И, в общем-то, Вторая мировая война доказала, что эта концепция неверна. Точнее, я бы сказал даже так, она неверна в сухопутной войне. Потому что в сухопутной войне, хотя авиация играла серьезную роль, да, особенно там немецкая авиация на первых этапах вот Второй мировой войны, это все так, но победа она обеспечить не могла, она была только одним из компонентов, и я не думаю даже, что самым главным. Помимо этого там и другие орудия блицкрига, включая и танковые клинья, и артиллерию, они как бы играли свою роль, может быть, даже более серьезную, чем авиация. А с другой стороны, надо все-таки признать, что вот в одном из видов войны она была действительно достаточно серьезным, поспорим, может быть, даже и ключевым элементом войны, и это война на море. Потому что вот в ходе Второй мировой войны как раз оказалось, что главным оружием войны на море являются не линейные корабли, которые все страны, включая Соединенные Штаты, Японию, Германию, усиленно строили, ну, Англию, естественно, усиленно строили перед Второй мировой войной, потому что по опыту Первой было понятно, что вот линкоры тут решают все, дредноут. Оказалось, что не решают, что на самом деле главное оружие — это как раз авианосцы, которые в Первую мировую войну в силу развития тогдашней авиации считались каким-то таким вспомогательным, что ли, средством, чуть ли не полуразведывательным подразделением при, так сказать, как бы платили линейных кораблей, а в точности оказалось в точности наоборот. Понимаете? Кстати, именно поэтому так, есть современная американская версия, которая распространена во многих художественных фильмах американского уже производства, типа там Тора Тора, Пёрл-Харбор и так далее, что, мол, типа японцы-то пробили по Пёрл-Харбору, но лажанулись. Потому что вот авианосцы, они как раз оттуда ушли в это время, там в какой-то учебный поход, а потопили они всего лишь навсего линкоры. Нифига японцы не лажанулись, они достигли именно той цели, которой хотели. Именно потому, что тогда линкоры считались главным оружием поля боя. И, кстати, стороны пытались их потом в последующих морских сражениях в Тихом океане активно использовать. А решающим оружием все-таки в итоге оказалось авианосец. Они были и с той, и с другой стороны, но вот американцам в большей степени сопутствовала удача, скажем так, на том периоде, когда авианосцы схлестывались так друг с другом. Там соотношение сил было примерно равно. Поэтому на море вот в эта война оказалась более эффективной, да, и в значительной мере связанной именно с авиацией. Ну, просто потому, что самолет, он дальше летит, чем стреляет орудие, и поэтому, конечно, он на большем расстоянии может нанести поражение. Но это вот скорее частный случай, который подтверждает общий. Потому что на море, естественно, поле боя, которое можно занять, нет, но за исключением той суши, которая занимается, а так море как бы свободно для мореплавания, там окопаться негде. Поэтому вот все это вместе взятое показывает, что роль авиации не надо преувеличивать. И я думаю, что в совокупности именно и в отношении на Кубе, американцы поэтому и не делали какой-то извышенной ставки там на супер-налет, там всех разбомбить и так далее, потому что понимали, что конечного итога, в конечном итоге это ничего не принесет. Во Вьетнаме была ситуация другая, сразу же скажу. Но там просто уже ситуация, она вышла в такой, как бы, клинч, в котором ничего другого не оставалось. Потому что шла война на суше, и никакого другого аргумента для того, чтобы пытаться переломить ситуацию в свою пользу, американцев просто не было. И они использовали вот тотальную авиацию, там, ковровые бомбардировки, не потому что это было жутко эффективно, просто другого способа просто не было. Войны на море как таковой не было, а войны на суше по-другому они никак не могли выиграть. А вот здесь вот на Кубе, как бы, самостоятельно выиграть войну бомбардировками — это действительно было просто бред, непонятно и не могло быть осуществлено, поэтому это и не делал. Так что вот такая история.